Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Рождество в духовных и богословских толкованиях. Жизнь во Христе. Рассказ старца. Душа, как говорил Тертуллиан, по природе христианка. Дети и взрослые, прихожане и певчие, священники, размышления о Христе и Царстве Небесном. Рождественская передача Ирины Колесниковой. Впервые в эфире 7 января 2000 года.
Христос, родись от
Девы. Передача у нас сегодня особая. Я поздравляю наших православных слушателей с Рождеством. Но поскольку «Поверх барьеров» – радиожурнал культурный, светский, то и ассоциации по случаю Рождества у меня скорее литературные. Вот, к примеру, как славили мальчики Христа век тому, расхаживая от дома к дому со звездой и распевая: «Славите, славите, сами люди знаете, Христос родился, Ирод возмутился, Иуда удавился, мир возвеселился». Или другая литературная ассоциация. Трогательный пафос пастернаковских стихов. «Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, немного налево, от ясли рукой отодвинул волхва. И тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа рождественская передача Ирины Колесниковой.
Вставай, вставай, Господарю, та у иконцы с погляды.
Звезда сияет, Христа встречает среди народа на земле. Звезда сияет.
У Лескова есть рассказ, который так и называется «Рождественский рассказ». В нем показано, как, цитирую, «научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь: любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель». По православному календарю 25 декабря по старому или 7 января по новому стилю исполняется 2000 лет от Рождества Христова. Но Рождество Христово, учит Церковь, исполняется каждый раз, когда мы говорим опытным сердцем: «Христос среди нас! Радуйтесь! Христос родился!»
Oh, yeah. быть уже откровенным, как я это, собственно, и замечал, великий русский историк, богослов Василий Васильевич Болотов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, что мы не только не можем говорить с точностью о дате Рождества Христова, именно число и месяц, а даже о годе.
Говорит священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии.
Дионисием Малым, 5 век, это монах-ученый, который пытался точно установить дату Рождества Христова. Была сделана ошибка в определении даты Рождества Христова. Он опирался на так называемое римское летоисчисление от времени основания Рима. До сих пор не установлено точно, насколько ошибся он, на 4 года, на 5 лет, на 6 лет. Конечно же, есть ориентир в Священном Писании, это Вифлеемская звезда, которая, собственно, была путеводительницей для волхвов. Уже гораздо позже были сделаны вычисления. Это могла быть или комета Галлея, дата ее появления попадает где-то на 12-й год до Рождества Христова. Или это могло быть стояние так называемых царских планет Сатурна и Юпитера. Или появление сверхновой звезды. Астрономы считают, что это тоже где-то 6-7 год до Рождества Христова. Я думаю, что это не случайно, что именно конкретная дата и год сокрыты. Это промыслительно перекрывается тем самым путь для многих спекуляций чисто человеческих, желание все предвидеть, все высчитать. Когда же Христос придет? Если будет известна точная дата, то сразу же найдутся любители, которые скажут, 2000 лет – это число круглое, вот мы и на него будем ориентироваться. Какой смысл искать в этот день и час, если человек внутренне не готов? Нужно помнить, что Господь будет судить человека, и каким он будет, какая его душа. Это первостепенно, главное – наша душа, какая она? А уже как это следует, как мы встретим Христа.
Отец Владимир, а вообще насколько правомочны временные измерения по отношению к Богу?
Конечно, мы должны помнить одну самую важную вещь, что человеческий язык не может изъяснить, что есть такое природа Божья. Ибо Бог в действительности по своей природе, по своей сущности совершенно недосягаем для человеческой мысли. Но все-таки есть имена Божьи – красота, премудрость, любовь. Они не указывают на то, что есть Бог. Они просто говорят на то, как Он себя проявил по отношению к нам. И поэтому существует так называемое апофатическое богословие, которое говорит о Боге так называемыми отрицательными категориями. То есть говорится о Боге именно то, чем Он не является. А Он не является чем? Всем тем, что можно встретить в этом тварном мире. Он выше этого. Если говорить о Нем как о бытии, Он сверхбытие, Он сверхсущность, ибо Он сущность всякой сущности. Он вечен, неизмерим, неизречен, неведом. И, собственно говоря, понятие «время», «прежде времени» и так далее, все-таки они сковывают наше понимание. Потому что нужно сказать, что Бог вне времени, Он выше времени. Но тут опять-таки, а как же историчность христианства? Вся вот тайна как раз христианства в том, это Рождество Бога-человека или Бога-воплощение. Тот предвечный, тот, который всегда существовал, которому нет ни начала и конца, принимает нашу плоть, которая временна и конечна. И в том-то и дело, что конкретный момент он приходит исторический. Возьмите символ веры. Он глубоко историчен. При Понтийском Пилате. В этом и такая изюминка христианства. Бог сокрытый, открывается человеку, приходит в этот мир восстановить человеческое естество. Восстановить то, что пало, то, что растлелось во грехе. Когда богослов говорит о Боге, когда говорит человек, знающий христианскую догматику, он всегда будет говорить о Христе, что он рождается в настоящем времени, потому что одно из имен Божьих – это Яхве, Иегова, то есть тот, который существует, тот, который имеет бытие в самом себе, тот, который не ограничен ни временем, ни пространством. Поэтому и говорится о Христе, Он предвечный. Не было времени, когда бы Он не существовал. Будет это 2020 год, 3000-летие, все равно это тоже Рождество, то же самое и Евхаристия, и причащение, которое постоянно происходит. Поэтому есть даже такое выражение. Евхаристия – это икона Тайной Вечери, как бы образ. Есть прекрасный пример – солнце. Солнце, которое греет человека. Человек как бы действительно получает вот это тепло но не растворяется в солнечной плазме. Вот, собственно, такой пример и приводили православные исихасты для объяснения как раз причастия человека божественной жизни. Об этом тайна. Тайна Бога. Бог сокрытый и Бог открытый. Видите, антиномия такая. Но она разрешима только для человека верующего, на опыте постигшего вот тайну богообщения.
Свобода поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Жизнь во Христе. Рассказ киевского старца, протоиерея Михаила Бойко.
Отец мой был сыном сапожника. Мама была очень религиозная. Мой отец любил ходить в храм Божий. Он воспитался в среде духовной, христианской. Для него было самое дорогое – это жизнь во Христе. Когда началась война империалистическая первая, то он как подумал, что его возьмут в армию, и надо будет брать на штык немца. На его счастье появилась статья в газете, объявление. Набираются курсы телеграфистов. Они освобождаются от фронта. И так он, значит, прибыл в империалистическую войну телеграфистом. Потом гражданская война, приходит красный, зеленый, синий. В конце концов, установила советская власть. Предложили поступать в партию. Он говорит, вы не принимаете верующих людей. Он пришел к священнику, своему духовному отцу, рассказал ему скорби своей. Священник его утешил, сказал, ну что ж, такая воля Божья, иди к нам в храм. Он рукоположился в диакона, потом стал священником. Но, к сожалению, в 30-х годах начались гонения на религию. Отца моего арестовали, 7 лет дали ему. А нас выгнали еще дома, на мороз выгнали. Один человек подобрал нас всех. А мама пошла провожать отца до тюрьмы. А идти было далеко, 18 километров. Так обычно конвоиры говорили, знаешь, что мы тебя отпускаем, ты бежи. А он поверит, бежит, а потом не стреляют его. Попытка по бегу. И мама решила ее провожать до самой тюрьмы. Нас разобрали по одному, кого было еще что кушать. Ну, а мама в одном доме переночует, в другом доме переночует. Самого старшего забрал мужичок по фамилии Швидкий. Он пас лошадку. Второй брат мой, которому было уже 8 лет, пас коровку бабушки Олейничка. А меня забрал Степанковой там. Я никого не пас, я был маленький еще, 6 лет. И сестричку мою забрал Мирошник, фамилия такая, Мирошник. Ну и они нас подержали, пока до их очередь не дошла. А там так, или выбирают, или в колхоз идешь, или в Сибирь. Ну, конечно, люди предпочитали Сибирь. Всех подобрали этих людей. И мы пришли все к своей маме. Она в этом жила, баба Гуля такая была там, старушка. Она сложила ручки на груди, лежала на лавку такую деревянную и решила первой помереть, потому что кормить нечем.
Мама.
Мама, да. И я помню такую картину. Баба Гуля где-то достала килограмм муки, узелочек, сделала затирку такую, накормила нас малышей. А остальную муку закопала возле порога. Приходят три бандита советских. А где мука? Она не признается. Они подходят к малышам, мы на печке сидим. И внучки бабы Гули, Соня такая была. Ты хочешь конфетку, Соня? Хочу. А скажи, где баба Гуля муку захвала? Вот там, покажи пачку. Вот там, вот бро. Баба Гуля пала, целует сапоги, дегти помазанные, забрали муку и ушли. А такое Рождество было, первое на моем веку. Мама все равно помирать, но Бог не дал помирить ей. Неожиданно приходит отец. Забрал нас, повез на свою родину, Кролевец. До 36-го года мы пожили спокойно, правда? Наше такое Рождество было. С вечера занимали очередь за керосином, вторая очередь за тюлькою, третья за хлебом, четвертая за сахаром. И так целую ночь дежурим. Такая была радость. Комса была еще. Самое первое Рождество Христово в моей памяти зафиксировалось перед самой голодовкой, перед Голодомором. С утра ложили сено возле икон в уголочке. На сено ставили кашу, или как колю называется, и узвар по-украински называется, фруктовый компот. И свечку зажигали. И до самого вечера не давали нам кушать, малышам. Это был, назывался, сочельник рождественский, то есть голодное кутя. И такое было состояние, загадочное такое. Смотрели мы этот волочек, свечка горела, полумрак кругом. И только на свечке горит, и напоминает нам о том, что родится Христос. Свою горькую биографию закончить тем, что отец мой аж в Полтаву удрал по молитвам Си Николая, который нам очень часто помогал. В Полтаве мы прожили 2 годика, до 36-го года. Там кто-то Кирова убил. Начали искать врагов народа. Оказался мой отец враг народа. Ну, вызвали его, спросили, ты, значит, веришь Богу? Верю. Ну, значит, поедь, проветрись на север. А товарищ его, тот слукавил. Говорит, я не верю. Ну, его отпустили домой. А на следующий год снова ее вызвали в КВД, 10 лет. Отец мой выдержал свой срок, 4 года. Возвратился домой радостный, правда, без зубов, но радость осталась. И когда ему сказал, что папа, я восхищаюсь вашим мужеством, что вы все молодые годы просидели в тюрьме и сохранили радость духа. И он меня поразил своим ответом. Говорит, какое мужество? Я был уже жил как Бог за пазухой. Я спал крепко, ни о чем не думал. Знал, что меня утром разбудят, накормят какой-то баландой, погонят на работу. Да еще и охраняют, чтобы меня никто не украл. Вот так. А от вашей мамы надо было проявить мужество. Раз был уже 5 у нее и новорожденный младенец. Отца забрали в тюрьму, раз через месяц родился. Так вот, мама ваша не спала ночью, а думала, чем вас накормить, чем одеть, чем обуть. Да. И мне до сих пор помнится мамин вздох тяжелый. Тяжело рассказывать. Тяжело. Но правда, мама придумала нас всех утречком будить раненько. Давала каждому метлу в руки. И мы подметали Полтаву. Зарабатывали кусок хлеба.
Свобода поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Вспоминает свое детство священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев. Начало 80-х.
Я всегда пытался достигать все своим трудом. Но всегда мать меня учила, что нужно прибегать и к Богу, к Его помощи. И это было, знаете, само как по себе легко, когда ты идешь в школу, а мать тебя каждый раз осеняет крестным знаменем, читает молитву. И когда идешь в школу, и кошка перебегает улицу, себе говоришь, ну ты же верующий. Просто один случай был в жизни, я пришел, и по всем предметам у меня были 5. Всегда нужно помнить, важен труд, важны усилия. Бог сделал 99 шагов навстречу к нам. Даже Он и воплотился, и пострадал за нас. А что за человеком? Неужели человек ничего не делает? Когда мы говорим, да будет воля твоя, но это нужно произнести, а это титанический труд. Подготовить себя к этому надо. Помните, сказала Богородица, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему».
Вас многие в школе, наверное, не понимали.
Сторонились многие. Можно сказать, что сочувствующие были единицы. Может, 2-3 человека, которые тоже тайком родители водили в церковь, скорее бабушки. Но преподаватели на это закрывали глаза. Почему? Потому что у нас в течение нескольких лет было в семье 9 смертей. Мать похоронила и мужа, и 2 сыновей, и мать, и родственников. 2 зятя погибли в катастрофе. Вот это горе постоянно. Но как это ни странно, мать себя вела очень мужественно. Это был пример. как стоять в жизни. Многие смотрели и говорили: чушь, и хотите детей трогать, пускай ходят и молятся. Говорили даже так учителя: что в жизни у этой женщины осталось? Только ходить в храм. Я думаю, что здесь и промысел Божий. Люди, на это смотря, не имели как бы права, они же тоже люди, говорить, что не иди в церковь. И когда в третьем классе учительница говорит одной девочке, ну, а моя одноклассница, вот видите, она ходила с бабушкой в церковь. Кто это делает? Это делают люди совершенно отсталые. А она так встает: вот что вы ко мне пристали? А вот сидит, называет мою фамилию. А он ходит, а почему вы ему ничего не говорите? И тут учительница меняется, говорит: ему как бы можно. Видите, сколько горя у них в семье. И мать всегда мне говорила: нужно любить мать, нужно любить свою родину, нужно любить своих братьев, но больше всех нужно любить Бога. Я говорю: а как Бога, мама? Говорит: да, сначала Бога, а потом меня. Это был постулат. И я над ним не задумывался, потому что я этому доверял. Это мне говорит родная мать. А кому можно еще поверить? У меня не было борения такого, есть ли Бог или нет Бога. Потому что мать говорила так: чего нет, тому имени нет. Если мы именуем и обращаемся, для меня это было достаточно. И если мы именуем и обращаемся, мы же к фантомам не обращаемся, к каким-то, к Бабе Яге там, или к Кощею Бессмертному, а обращаемся к Богу. Есть такое вот высказывание прекрасное: когда же нужно начинать воспитывать детей? Я думаю, когда ребенок в утробе. До зачатия уже происходит подготовка. И я думаю, что вот это Евхаристия, это причащение, это уже есть мощный такой вот воспитательный рычаг. Об этом еще говорит Дионисий Ареопагит. Это пища бессмертия, которой превращается мать, и она становится одно единое целое своим ребенком. Я не помню, чтобы я учил молитву «Отче наш», потому что это как-то само собой разумеющееся. Простая молитва, детская, она, конечно, особая, и она слышима Богом. И мы видим поразительные примеры, когда дети рвутся в церковь. «Мама, давай зайдем в церковь, давай помолимся». Это происходит именно в период становления, может быть, 3 года, 5 лет. Это такой период переломный в жизни. Недаром говорил Тертуллиан, что душа по природе христианка.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Рождество в духовных и богословских толкованиях». «Жизнь во Христе. Рассказ старца». «Дети и взрослые. Прихожане и певчие. Священники. Размышления о Христе и Царстве Небесном». Рождественская передача Ирины Колесниковой. Впервые в эфире 7 января 2000 года.
В чистому полі ангел з'явився, розповів радість пастирям.
Ой, Вірні, ясне посіння, Христос родився, новий Адам.
Ви слушаєте рождественську передачу Ірини Колесниковой.
Христос родився, новий Адам.
Церковь в честь святого пророка Ильи построена на месте древней Ильинской церкви. Это первый христианский храм, который упоминается в летописи, в договоре 945 года Игоря Рюриковича с византийским императором Романом. А в 988 году, гласит предание, возле этого храма в водах реки Почайны совершилось крещение киевлян. По благословению настоятеля Свято-Ильинской церкви, протоиерея Виталия Косовского, вот уже четвертый год в богослужении принимает участие детский хор под управлением Елены Маевой. Анастасия Троцан, 9 лет.
Мама говорила мне, что это праздник детей, потому что родился Иисус Христос, он был еще маленьким. На Рождество я услышала, как поет детский хор Ильинской церкви. Я поехала в Почаев и попросила у Почаевской Божьей Матери, чтобы я попала в этот хор, и меня без прослушивания взяли, и с тех пор я хожу в храм. У меня папа был неверующим человеком, и мне не разрешал ходить в церковь. Мы с мамой на большие празднества, на Пасху, на Рождество тайком уходили, чтобы папа не знал. Мама не могла уже больше терпеть, и они развелись. Мне хотелось, чтобы, когда у меня будет свой ребенок, чтобы он тоже ходил в этот хор. Когда я пою, мне как-то на душе легко. В церкви сходит благодать.
Первое Рождество, самое светлое, произошло у меня в 5 лет.
Богдан Герасименко, 9 лет.
У меня родилась сестричка. Она была такая смешная. Я говорю, подними ложку. Она поднимает тапок. И когда поставили торт на Рождество, папа петарду это с балкона бросил. И она лопнулась как раз в этот миг, когда произошло Рождество. И Лена упала и лицом прямо в торт. Я ее так люблю, что бывают торты сам пеку. Детские такие, маленькие. Мне мама напоминает, что пост кончится, и ты сможешь все что угодно есть. А я даже привыкать начал к нему. Вот я ем омлет каждый день. Он мне так нравится. И яйца пожарить так вкусно очень. А когда без омлета как-то мне не хватает чего-то.
От чего ты еще отказываешься? От каких еще любимых блюд?
Это самое любимое – это колбаса. Ну, я ее постепенно перестаю есть, потому что есть много разного. Есть яблоки, которые тоже можно есть. Все есть.
Елена Тульчинская, 11 лет. Вот ты говоришь, что ты воцерковленная. Вот что это такое?
Это человек, который не только ходит в церковь, чтобы поставить галочку в жизни как бы православного человека. Это, конечно, уже не зачтется на страшном суде, но который ходит туда и хвалит Бога, и дома тоже молится всегда. Очень твердый в своей вере, и он чувствует, что никогда не отступит от Бога.
А ты уже готовишься к страшному суду? Ты думаешь об этом?
Конечно, думаю. Ведь уже, как и по апокалипсису сказано, что уже наступают последние времена. Если посмотреть третье взглядом на теперешнюю молодежь, то это уже точно, как по описаниям. Вот эта вся молодежь прокуренная, разговаривает на абсолютно пустые беседы, все время говорят непристойные слова, смех без причины и абсолютно непристойный вид. Они затягивают себя вот в такую сеть, как бы, множество развлечений. Вот, например, в пост есть мороженое. Едят, глаза от радости закатывают, а я должна смотреть на асфальт и просто ходить, не говоря ни слова. Они еще и соблазняют, говорят, а вот хочешь? Ну, конечно, приходится отказываться. Если я в малом что-то не то сделаю, то и так постепенно, и что-то плохого можно абсолютно сделать.
А ты с какого возраста уже исповедуешься?
Где-то с лет 8. хотя причастилась первый раз и в 5 лет. Помню, хоть и не знала, что это страшное таинство, но все равно у меня было такое детское волнение. Это когда вкушают кровь Господа и плоть. Тело Христово примите, источниками смертного кусите.
Антон Кущенко, 16 лет.
Вот мы в прошлом году ездили в монастырь Золотоношу. Это Красногорский монастырь под Черкасами. Мы ставили свою рождественскую пьеску, ну, наподобие нашего Морозка, просто сказки. Там матушка показывала, очень понравилось. И нам тогда еще классный подарок сделали. Ягненок, слепленный из куска хлеба. Мы приехали туда под вечер уже, там электричества вообще нету. Только у матушки игумени свет, и все. Мы пришли, там еще было так, темно в храме. Потом зажигают свет, мы смотрим, такие две красивые елки стоят возле алтаря. Все при свечах, свечное паникадило стоит. В кельях лампадки горят. Ну, матушки там современные. Мне отправилась одна матушка, и лет так 20-25, водит трактор и сама чинит.
Ну, вообще верующий человек, да? Да. С какого возраста?
С 14 лет верую. Толчок как будто какой-то был. На все воля Божья.
Алексей Дузенко, 7,5 лет.
Рождество – это рождение Иисуса Христа.
Это как твой день рождения?
Да, только я его не отмечаю, а Рождество отмечаю.
А свой день рождения не отмечаешь?
Не
почему?
Отмечаю. Когда-то я был у бабушки, и мы ходили в церковь. И мне настоятель этой церкви сказал не смотреть телевизор и не отмечать свой день рождения. Телевизор нельзя смотреть, потому что он не защищен от врага. А день рождения нельзя отмечать, потому что мы не святые. Если человек певчий, то он может охрипнуть, потому что враг не хочет, чтобы он пел.
А что нужно для того, чтобы певчий имел хороший голос, чтобы не болел? Как духовно ты готовишься к пению?
Меня мама каждый понедельник ходит в дальние пещеры.
Это в Лавру, да? И что ты там делаешь?
Стою на молебне и прикладываюсь к мощам. Я слышу очень часто, бесноватые кричат. Бес боится святого Захария Постника. Когда пели святый Захария Постнича «Моли Бога о нас», то бесноватый кричал: «Этот молебен изгоняет бесов и излечает болезни». В конце службы елей помазание, потому что мера помазания бывает только при крещении и коронование царя.
Ну, а вот что ты чувствуешь после уже молебна, когда помазали елеем, ты с мамой выходишь из пещер?
Просто становится хорошо.
А ты хочешь в рай попасть?
Да.
А что для этого нужно делать?
Надо слушаться, поститься и молиться.
Слушаться кого?
Родителей.
Есть у тебя любимые молитвы или молитва, которая все время тебе помогает?
Это Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Спи, Иисусе, спи, серденько храмина тобою, Діва Мати, тебе буде колисати тут тихенько і тепленько. Спи, Ісусе, спи, спи, на тобою, Діва Мати, тебе буде колисати тут тихенько і тепленько. Спи, Ісусе, спи.
Please.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
И как бы в продолжение праздника Рождества Христова в Православной Церкви совершается праздник Крещения Господня 6 января по старому или 19 января по новому стилю. Не тот день, в который родился Спаситель, говорит святой Иоанн Златоуст, должно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, явлением Бога Триединого, Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. О христианском подвижничестве рассказывает иерей Роман Барановский, настоятель больничного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Это большая радость, когда человек принимает крещение. Тем более большая радость для нас, для людей, что Христос крестился, исполнил всякую правду. Да, его крещение — это начало его пути, пути скорбей, пути страданий. Но если бы не было бы этого пути, то не было бы воскресения мертвых. Мы бы с вами не имели бы никакой надежды на спасение. Каждый из нас крестится во имя Господа и должен идти тем крестным путем, которым прошел Он. И мы не должны отбросить этот свой крест, хотя он имеет иную форму. Болезнь, которую ты несешь и благодаришь Бога, не спешишь уйти из жизни. Больная супруга, больная мать, мы спешим соединиться с Богом, угодить Ему. Ну а праздник Богоявления, праздник Крещения, он следует за праздником Рождества. Христос после Рождества воспитывается своих родителей, обучается закону Моисееву, во всем пребывает в послушании у родителей. А когда наступает его совершенный возраст, он вступает в борьбу с дьяволом, с князем мира сего. Так и мы, когда принимаем крещение, мы объявляем себя воинами Христовыми, противниками дьяволу. И очень часто такое бывает, что вроде человек живет благополучно, вот крестился, и начинается испытание, начинается скорби. Мне помнится один молодой человек, который после крещения прибежал в церковь и говорит: «Батюшка, вот я крестился, мне так все везет, и девушки меня любят, и деньги у меня есть». Вот я так очень горько посмотрел на него. Вот как дьявол взял в оборот сразу же. Мне вспоминается крещение одного еврея, который пришел в храм креститься, потому что он был болен раком, и после крещения не обнаружилось метастазов, не подтвердился диагноз. И он пришел в храм и говорит, что «я хочу умереть за Христа». То есть у него такая любовь, что он хотел за Христа умереть. Настоящая любовь, она ищет самопожертвование. А Христос спешил пострадать за людей и за церковь. С Божьей помощью мне удалось открыть 8 храмов в городе Киеве при больницах. Представьте себе, 8 литургий. Одновременно служится 8 литургий за болящих. Ну, наш храм сейчас с помощью Божьей начинает. Я имею в виду больницу, бывшая Октябрьская, бывшая Царская больница, потому что она вначале имела свое имя Александровская больница. Царь Александр ее посетил, Александр III посетил ее, ибо когда он был болен тифозной горячкой, он еще был в младенчестве тогда, благовейные православные киевляне решили в честь его выздоровления, они очень молились за наследника престола, построить больницу для бедных. и храм святителя Михаила, который был воздвигнут в этой больнице. Он, оказывается, был 60 лет под землей, потому что был взорван, а сверху присыпан трехметровым слоем земли, повырастали огромные деревья. И вот мы с прихожанами так упорно работаем на протяжении года, ведрами расчищали храм и вывезли 150 камазов. Конечно, все это за пожертвования прихожан, все делали болящие и бесноватые. То есть люди одержимы нечистыми духами, и они многие исцелились. Там же каждый кирпичик благословенный. Каждый кирпич имеет печать. Троицко-Сергиевский монастырь. Храм был построен из кирпичей, которые производил. И вот такая трудотерапия и одновременно исповедь, причастие. Вот эта благодать Божья их исцеляет, вытесняет все темное из них. Наркоманы оставляют свое занятие. Пьяницы перестают пить. Бесы выходят из бесноватых. Болящие исцеляются. Помнится мне, один бесноватый заболел гриппом. Я говорю: Алексей, был раньше престол здесь. Я так по наитию говорю: положись кирпичу. На следующий день он говорит: батюшка, вы знаете, у меня начиналась температура, грипп начинался и прекратился. Конечно же, это вера человека. То какое проклятие над тем, кто разрушал, и какое благодать тому, кто воздвигает храм. Он по кирпичику сам себя создает. Был случай, пришел один бомж: дай на хлеб денег. Ну, я знаю, что не на хлеб, а на выпивку. Я говорю: ты знаешь, ты потрудись, а потом ты получишь тарелку супа и дам тебе покушать еще на дорогу. Он потрудился. Я ему протягиваю 4 рубля, я говорю: Александр, если выпьешь, заболеешь. И он выпил, сломал ногу. Приходит через 2 месяца. Я, конечно, с радостью его принял, если он был уже бит, вразумлен. Он начал делать успехи. Вот здесь, в этой столярке, где мы сейчас на досках спал, а днем работал. И было у него день рождения, он выпил от большой радости. Потом еще раз выпил и стал в церкви танцевать. Я сорвал денежный ящик, вытрусил его и деньги пропил. Ну и через день он попал под поезд. Ему узнали, что он лежит в реанимации. Когда я пришел, он уже умер. И мы решили его похоронить, как христианина, ибо он поисповедовался в нашем храме, причастился. Все, это уже тело Христово. И в этой столярке, где он спал, с этих досок мы сделали гроб и в селе его похоронили. Одна прихожанка особенно ретиво защищала Александра, говорит: это вы виноваты, отец Роман. Вы не уделили ему достаточно внимания, надо было его еще раз простить. А на следующий день приходит, говорит: мне явился Александр. Говорит, что я сам виноват. Ну, конечно же, священники каждый день в реанимациях, в отделениях. Сколько людей удается покрестить перед смертью. А вот в этом году у нас организовалось сестринство во имя святой преподобной мученицы Елизаветы. У женщин есть грехи, которые взывают к небу об отомщении. Ну, мы знаем, что это убийство младенца в утробе своей, что это оскорбление родителей, непочитание их. Это любодеяние. И я стал благословлять о том, чтобы эти женщины, которые должны нести сугубое покаяние, они ухаживали за больными. И мы взяли под опеку неврологическое отделение, где самые тяжелые больные. И каждый день они приходят, кормят их, массаж делают, судно подают. Конечно, санитарки жалуются, всячески пытаются даже местное начальство как-то отстранить их, потому что они ухаживают за больными лучше, нежели те, которые получают деньги. Ну, я им говорю всегда: смиряйтесь, кланяйтесь, молчите. Это не самоцель ухаживать за больными. Христос не пришел чудеса творить. Он пришел людей призвать к покаянию, открыть для них Царство Небесное. Чудеса — это только средство. Вы пришли себя исцелить, трудами милосердия, покрыть свои грехи. Считайте, что вы просто проводники Божьи.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
небесные», — говорит киевский старец, протоиерей Михаил Бойко.
Наша задача земная заключается в том, чтобы узнать Бога, полюбить Его и стремиться к Нему. Акт расставания с телом, вернее, было бы назвать актом рождения. Почему рождение? Потому что по слову «рождение» мы понимаем освобождение ребенка от тела матери. Библия нас сообщает, что человек первый раз рождается не тогда, когда освобождается от тела матери, а когда освобождается от тела отца. Сказано, Авраам родил Исаака. Значит, Исаак уже освободился от тела отца и попал в свой первый мир, утробный мир. Это полноценный человек, только в миниатюре. Прожил там 9 месяцев, освобождается от матери, рождается вторично. И когда он освобождается от своего тела, это уже рождается третий раз. Также детка, человек, который верит в Библии, он готовится к этому дню торжественному. И когда день подходит, он зовет своих родственников, друзей. Ну, дорогие мои, я с вами прощаюсь, я уже хожу домой. Попрощался, поцеловался, помолился, перекрестился, прочитал молитву Симеона Богоприимца. «Ныне отпущаешь, раба твой, владыка, по глаголу твоему с миром». И с миром выходит из тела. И на теле стоит такое радостное мина. Апостол Павел объясняет нам, что Царство Небесное внутри вас должно быть. Это праведность, мир и радость о Духе Святом. Так что я желаю вам и вашим служителям всем войти в Царство Небесное. Потому что в каком состоянии ангел в нашу душу возьмет с этого мира, видимо, в таком состоянии будет там.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой. Редактор Игорь Померанцев. Режиссер Марина Смирнова-Фредца. Мы поздравляем наших православных слушателей с Рождеством.
Слава, слава, навеки слава, слава Богови Творцю.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что-то повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».